мира вам в наступившем новом 2016 году, возлюбленные наши радиослушатели. С новогодним эфиром в студии Семейного радио мы вновь с вами, дорогие мои, по величайшей милости Божией, благословивший венец 2016 лета от Рождества Христова. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя с умиленной отрадой до сладчайшей радости в эти чудные, прекрасные предрождественские святые дни нового 2016 года. Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни, и мы вступили в этот Новый год, провозглашая истину, нашу веру не только в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое должно прийти сначала неприметным образом в души наши, а потом через нас с приметным, славным, победным образом для всего мира. Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это Царство воссияло в наших сердцах, проявилось в нашей жизни, через край перелилось в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря, окружающий нас мир. Мы должны войти в дух этого Царства, говорит митрополит Антоний Суворожский. Мы должны переоценить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим царством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом, жадностью, ненавистью, пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не того, что другим дает жизнь, до тех пор мы бессильны будем строить Царство Божие. Потому что Божие Царство — это Царство любви. А любви у нас мало. И тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яркие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески нам показывают последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с надеждой. Как говорит апостол Павел, «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение». Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенностью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где лягут наши кости и где будет только прошлое. И вот в этом году перед нами лежит время еще нетронутое, время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина, чистая, незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год, с покаянием искренним. А покаяние не значит плач о прошлом только. Это ужас перед разрушением, которое мы произвели в прошлом. И резкий поворот лицом к Богу с тем, чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Митрополит Антоний Сурожский. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Вот что говорит апостол Христов. И в самом деле, братья, вспомним прошедший год. Где он? И не видали мы, как он прошел, канул в вечность, как капля в море, и никогда уже не воротится. Так бегут дни за днями, годы за годами бегут и обманывают нас, пока не пришло время, пока не настал год. Нам кажется, что времени много впереди. Легко сказать «целый год», а настал год и прошел. И будто только вчера мы Новый год встречали. Так поистине дни лукавее суть, и грешно поистине, грешно не дорожить временем. А кто дорожит временем, тот всегда дает себе отчет, куда и на что оно у него уходит». Оглянемся же назад. Ведь годов-то много прошло. А прошло ли с ними, исчезло ли все то, что мы делали во все это время худого или доброго? Нет, возлюбленные, и добрые дела, и грехи наши все до единого живут и будут жить до самого суда Христова. Всякое наше доброе дело записывает ангел, всякое наше худое дело записывает лукавый. За всякое доброе дело нам готовится награда на небе, и за всякое худое дело нам готовится мучение в аде. Как же нам, слушатели, не задуматься, как не спросить себя, а чего у нас больше, добрых дел или грехов? У кого больше записано, у ангела Божия или у лукавого? И чего нам ожидать на страшном суде Христовом за нашу жизнь, награды или вечные муки? Вот, други мои, вопросы, над которыми стоит каждому из нас задуматься сегодня для Нового года. Спроси каждый свою совесть, пусть она даст ответ на эти вопросы, прежде чем придется ей же ответить на них в день страшного суда Христова. Вопрошай же себя без всякого лукавства, как и на что употребляешь ты имение твое. Не на прихоти ли свои? Помогаешь ли бедняку-соседу в его нужде безысходной? Не за деньги, не за работу, а так ради заповеди Господней. Ты слышал, например, что твой сосед заболел, навестил ли ты его, спросил ли, в чем он нуждается, какая забота тяготит сердце его? Утешил ли его чем-нибудь? Помог ли в чем? Ты видел прохожего, странника или богомольца? Пригласил ли его к себе в дом? Успокоил ли с дороги? Обогрел ли зимой? Угостил ли, чем Бог послал? Позаботился ли ты о сироте бесприютном? Помог ли вдовице беспомощной? Ах, брат мой, если совесть скажет тебе, что этого ты не сделал, то поспеши, поспеши ради Господа, хотя бы сегодня, для Нового года, утешить их, да и не их только, но и свою собственную душу. Начни новое лето делом милосердия и верь, друг мой, что Господь благословит тебя за это на все новое лето. Счастлив ли для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый день, и в каждый день будешь делать угодное Богу говорит святитель Иоанн Златоуст, день бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день ото дня ничем не разнится, но по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то и день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив. А если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радости для души своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Спроси каждый сам себя, видел ли ты печального или несчастного, утешил ли его, согрел ли его сердце словом любви и доброго участия, или чего Божий сохранит, ты думал, так ему и нужно. Ты видел не знающего молитву, не понимающего, что худо, что добро. Научил ли, наставил ли этого невежду? У тебя есть дети, учишь ли их страху Божию? Знают ли они у тебя, как надо Богу молиться? Ходят ли в Церковь Божию? Почитают ли старших? Учатся ли Божьим заповедям? Не знаются ли с порочными товарищами или подругами? Родители, помните, что вы дадите Богу ответ за детей своих. А вы, дети, почитаете ли своих родителей? Не оскорбляете ли их грубостями и непослушанием? Помните, дети, что все ваше счастье, вся ваша судьба в благословении родительском. Старайтесь же заслужить его. И вы, супруги, вопросите себя, верно ли соблюли обеты, данные вами перед всей церковью. Ты, муж, не жестоко ли обращаешься со своей женой? Ты, жена, не раздражаешь ли мужа своей сварливостью? Но, может быть, ты ни единого доброго дела не найдешь в себе. Может быть, ты вспомнишь только тысячи грехов. Может быть, совесть твоя скажет тебе, что ты только и делал, что прилагал грехи ко грехам, беззаконие к беззакониям, и собрал такую тяжесть, которая тянет тебя на дно адово. О, если так, друг мой, то дорожи временем. Вспомни, что Господь и Спаситель твой только и ждет твоего покаяния, чтобы тебя помиловать, что вот Он и еще дает тебе новое лето благости своей на покаяние, что Он щадит тебя, яко бесплодную смоковницу, ожидая тебя благих плодов покаяния дел добрых. Он сколько всемогущ, столько же и милосерд. Спеши к Нему. Брат мой, спеши со слезами сердечного раскаяния. Он поможет тебе переменить с нового года весь порядок жизни, бросить грех и делать добро. И да будет нынешний день для тебя, и для меня, и для всех нас, грешных, началом новой жизни о Христе, Иисусе Господе нашим, Ему же честь и слава в бесконечные веки веков. Аминь. Желая своим ближним нового счастья, мы разумеем обыкновенно под счастьем облегчение их внешнего материального положения, земные блага, говорит митрополит Арсений Статницкий. Богатый желает больших богатств, небогатый хочет разбогатеть, бедняк, достигнуть обеспеченного положения. Это не греховно, тем более, когда оно вызывается благими побуждением, например, желанием помогать бедным. Церковь не ставит в вину своим членам приобретение имущества. Человеческое стремление к приобретению не греховно само по себе, Бывает греховным в том случае, если человек заботится о нем одном и забывает удовлетворять потребностям Духа, которые имеют большее значение и без удовлетворения которых человек глубоко несчастен. Кому неизвестно, что слезы льются и при роскошной обстановке, и богатый человек бывает несчастным, чувствуя нечистоту своей совести. А все это происходит потому, что богатство удовлетворяет только тело наше, а в душе оставляет тоскливое чувство. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу свою погубит? Какая польза ходить в бархате, шелках, когда чувствуется внутренний червь, который гложет наше сердце? Может ли нас насытить удовольствие телесное, если душа наша покрыта язвами и нет на ней ни одного здорового места? К тому же богатство скоро приходящее. Душа не возьмет его с собой после смерти тела. Достаточно злой воли вора, чтобы похитить его. Спаситель, указывая на сокровища, которые ни червь, ни ржа не поедают, и воры не подкапывают и не крадут, разумеет душу. Сокровище ваше, говорит он, в сердце вашем. А счастье в любви, соединенной с добрыми делами, в создании вокруг себя святой атмосферы. Это счастье внутреннее дороже золота и бриллиантов. Если бы оно водворилось в сердцах людских, то земля, конечно, сделалась бы раем. Источник этого счастья заключается в вере в Бога Спасителя. Обладающему верой открывается доступ к истине, в которой находит удовлетворение его душа. Вера отвечает на все вопросы человека о мире, о своем назначении земном. Обладая верою, он не боится стропотного пути, который предстоит ему, и смело плывет по житейскому морю. Вера побуждает человека раздавать свое имение бедным, больным, в надежде на загробную награду. Митрополит Арсений Стадницкий. Святой Евангелист Матфей, повествуя о личности Иисуса Христа в своем Евангелии, прибегает к словам пророка Исаии: «Трости надломлено не переломит, и льна курящегося не угасит». Ты спрашиваешь, что означают эти слова? Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Святитель Иоанн Златоуст толкует их так. Пророк прославляет кротость и неизреченную силу Христову. Иными словами, здесь указывается на ничтожность врагов Христовых, на силу Христа и на его кротость и долготерпение. Враги Христовы, иудейские старейшины, были словно трость надломленная в руках всемогущего Господа, а гнев их, как лен курящийся, дымящийся под ногами его. Своими всесильными руками он мог переломить эту трость без всякого усилия, а ногами своими растоптать завистников, растоптать и погасить, как курящийся лен. Но он не хотел этого делать, кротко и терпеливо ожидая покаяния грешников. Трудно найти более ясное сравнение слабости врагов Божиих по отношению к его силе, чем нашел пророк. Трость надломленная и лен курящийся. Если на свете что-то легче, чем сломать растрепетавшийся тростник и угасить дымящийся лен, вот так же ничтожна неприязнь человеческая, еврейская и языческая ко Христу, и тогда, и ныне, и вовеки. Разве трудно было тому, от чего слово «древо» иссыхала, бури утихали, бесы бежали, болезни исчезали. Разве трудно было ему одним словом вычеркнуть из книги жизни и превратить в прах всех фарисеев и саддукеев, всех ничтожных и надменных завистников? Нисколько. Но он хотел показать свою силу не в легком, а в тяжелом. Как тяжко было претерпеть от ничтожных противников поругание, оплевание, глупость, злобу, клевету, несправедливое суждение и смерть на кресте. Тяжко было видеть, как превозносится тростник надломленный, и не переломить его, вдыхать смрадный дым зависти и не угасить его. Тяжко было все это претерпеть и простить. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В этом самом тяжелом испытании Господь наш Иисус Христос показал силу свою и одержал победу. Из писем святителя Николая Сербского. Возлюбленный близок праздник Рождества Христова, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которую мы празднуем в субботний день 2 января. Позаботимся, как бы встретить его по-христиански духовно. Наперед знаю я, как вы намерены его встречать. Вы скоро отправитесь на торжище и будете там пищись, а и молвить о мнозе, и о многоразличных яствах в праздник, или будете заботиться только о том, как бы украсить тело свое праздничными одеждами, а едино на потребу, а мысли о том, как бы усладить в предстоящий праздник душу свою брашным духовным, как бы украсить ее мыслями светлыми, словом, как бы достойнее встретить и проводить праздник, и в голову редко кому приходит. А ведь брашно-то возлюбленные всегда с нами, и одежды-то наши также всегда с нами. А праздник Господень не всегда. Поэтому о брашне и одежде немного будем заботиться, а позаботимся быть готовыми встретить Пречистого Небесного Царя. Позаботимся же все о достойной духовной встрече наступающего праздника. Недавно уже поем мы «Христос рождается» и поем для того, чтобы заблаговременно вникнуть нам в великую тайну воплощения Сына Божия, то есть о том, для чего Сын Божий сошел на землю, для чего воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком, не переставая быть Богом. Для чего же? Сего ради высокий Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, говорит Святая Церковь. Запомните же все и углубите в сердцах ваших эту мысль, что Сын Божий сошел на землю для того, чтобы нас спасти от греха и смерти вечной, и возвести нас на небо, то есть туда, где вечная жизнь, вечное блаженство. А если Христос сошел к нам для того, чтобы нас возвести на небо, то и мы должны заблаговременно чаще возноситься туда мыслями и сердечными желаниями, и отрешаться душами своими постепенно от всего, что привязывает нас к земле, к этой стране изгнания, в которой так много искушений, бедствий, болезней, скорби, при всей ее скоротечности, где видим одни грехи и соблазны, и смерть со всеми ее ужасами. Итак, прежде чем настанет праздник Рождества Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, украсим души своей трезвенностью и чистотой сердец наших, чтобы, когда с небес явится Христос, достойно встретить Его рождение. Будьте же внимательны к себе, вот скоро Христос будет на земле. Возноситесь тогда мыслями и сердцами от земли к Богу, и весельем воспойте великое таинство Рождества Бога человека, когда с такими мыслями и с таким расположением сердца встретите праздник, то встретите его достойно. Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на следующей седмице недели 31 по Пятидесятнице. У нас уже будет величайшее торжество, светлая зимняя Пасха, Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Неделя 30 по 50-е, неделя святых праотец. Все усиливаясь и осложняясь с дальнейшим течением рождественского поста, церковное приготовление верующих к празднику Рождества Христова получает свое завершение, достигает особенной силы в последние дни поста, в дни так называемого предпраздства. Каждый 12-й праздник в Православной Церкви имеет предпраздство или попраздненство, и они составляют, так сказать, почетное отличие 12-го праздника от всякого другого. Из не 12-х праздников предпраздство имеет 1 августа, а попраздство 24 и 29 июня по старому стилю. Заменяя все песнопения, актуиха с их всегда грустно-покаянным характером, радостными песнями в честь приближающегося праздника, предпраздство наполняет душу верующего тем предощущением предстоящего ликования, которое по свежести и тонкости своей дает душе нечто такое, что не может дать и самый праздник. Назначая для 12-х праздников многодневные попранства, для владычных праздников 7 или 8 дней, а для богородичных 4 дня, церковный устав предпранства для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он делает только для двух величайших после Пасхи праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпраздства. Число 5 выбрано для первого предпраздства за его числа круглоту и из-за того, что при таком количестве дней предпраздства оно начинается 20-й, тоже круглое число декабря. В день, посвященный такой важной памяти, как память священномученика Игнатия по старому стилю. Устав Великой Константинопольской Церкви 9 века Рождества Христова имеет еще только один день предпраздства, но в Вергетицком 11 век уже имеет все 5. Считая Рождество Христово другой Пасхою, церковный устав предпраздства его отождествляет с предпасхальной Страстной Седмицей, приближая службы этого празднества к страстным. Известно, какой умилительностью отличаются песнопения Страстной Седмицы, и мысль положить в основу предпраздственных песней Рождества Христова эти песнопения нельзя не признать замечательными. И рождественская катавасия, и предпраздничные стихиры занимают очень мало места в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель перед праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников, ожидавших его пришествия, и которые посему называются одна неделя святых праотец, а другая, то есть нынешняя, святых отец. Из этих названий можно было бы заключить что в первую неделю вспоминаются древнейшие из ветхозаветных праведников, а во вторую — более поздние. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов, неделя ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года — Крещение и Воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как прообразившим в пищи Христово Рождество, не опалившие утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон наряду с каноном праотцам, а в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение церковных служб, посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляют столь важные церковные песнопения, как кандак и икос, для которых совершенно отменяются воскресные кандак и икос и ипокаи. Воскресный день неделю святых отец, дорогие радиослушатели, читается родословие Господа нашего Иисуса Христа. Это первая часть Евангелия от Матфея, читаемого в неделю перед Рождеством Христовым, состоит именно в родословии Господа нашего Иисуса Христа, и перечисляются имена Его предков по плоти, начиная с Авраама и кончая Иосифом, мнимым мужем Преснодевы Марии. И первый вопрос, тотчас же возникающий, как только слышим имя праведного Иосифа, но ведь это родословие не Марии, матери Иисуса, а Иосифа, который был непричастен к рождению Иисуса Христа. Да, это родословие Иосифа, но оно же и родословие Марии, ибо она была одного с ним рода. Что Иосиф был из рода Давида, видно не только из этой генеалогии, но и из прямых слов архангела, посланного Богом в момент, когда Иосиф, видя обрученную ему Марию, не праздный, то есть беременный, хотел тайно отпустить ее от себя. Иосиф, сын Давидов, сказал ему ангел, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». А что Мария была тоже из дома и отечества Давидова, можно заключить из обычая, очень твердо сохранявшегося у евреев, брать себе жен не только из своего колена, но и рода. Поскольку евангелист Матфей именует Иосифа праведником, то просто невозможно предположить, чтобы сей праведный муж пренебрег этим освященным веками обычаем и взял себе жену из другого рода. Теперь остается решить вопрос, почему не дано родословие Девы Марии. Причин этому несколько. Первое. У евреев не было обычая вести родословие по женской линии, и поскольку евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев, то, естественно, он не хотел вводить новшества и с первой же страниц своего повествования возбуждать недоумение и недоверие читателей. Вторая причина лежит в том, что о безмужнем рождении нельзя было говорить при жизни Марии. Если даже чудеса Иисуса Христа не открыли глаз еврейских на то, что перед ними непростой человек, но то, в какое бешенство пришли бы, они, услышав о рождении от Девы. Нужно было сначала убедить их, вселить в них веру, что Иисус и есть Сын Божий, тогда в том, что Он родился от Девы, как в более легком для понимания, они не могли. не стали бы сомневаться. Наконец, третью причину того, что дано родословие не Девы Марии, можно усмотреть в смирении ее. Пречистая всегда старалась оставаться в тени своего сына. Происходя из царского рода, из дома Давидова, она жила с царственной простотой и смирением, никогда не выставляясь, никогда не гордясь ни своими предками, ни своим богоматеринством. Перед этим ее смирением склонился и святой евангелист, дав родословие праведного Иосифа. В ряду имен предков Христа по плоти встречаются несколько женских, притом имена таких женщин, как Фомарь или Раав, которые не могут похвалиться безупречной нравственностью. Что же это значит? Почему в родословие Христа Спасителя включены грешные предки? Например, при рождении Соломона указана его мать, до ее брака с Давидом бывшая женой его военачальника Урии. И здесь составитель родословия как будто с целью делает это пояснение, не особенно лестное для царя Давида. Что могло побудить святого евангелиста к этому? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В родословие Иисуса Христа введены грешные предки для того, чтобы всем стало ясно, что порученность родителей немало не позорит благочестивого человека и нисколько не обесценивает его добродетелей». Но можно предложить еще одну мысль, тот факт, что даже для Господа Иисуса Христа в дохристианском человечестве не нашлось непрерывной линии праведников, показывает, как трудно достижима была тогда праведность, и, значит, пришествие в мир Сына Божия было необходимо. Стареющему дереву человечества, приносившему только кислые плоды, нужна была прививка, чтобы оно могло снова украситься плодами праведности. И еще отметим одну мысль святителя Иоанна Златоуста о родословии, вытекающую из того факта, что евангелист делит его на три части по 14 родов каждой. От Авраама до Давида — это время, когда народ еврейский управлялся теократически, от Бога указанными лицами. От Давида до переселения в Вавилон — время правления царей, и от переселения до Христа — правление аристократии. И, несмотря на перемену, правления иудеи не становились лучше. Значит, заключает святитель, пришествие Спасителя было совершенно необходимо. Итак, родословие Христово, на первый взгляд кажущееся простым перечислением имен, на самом деле имеет глубокий смысл. Оно убеждает нас в том, что Христос не гнушается грешниками, что Его пришествие было совершенно необходимо для обновления человечества, и что Он, Сын Божий, через воплощение, став истинным человеком, вторым Адамом, сделался духовным родоначальником новозаветных праведников. Священник Виктор Ильенко. Пойте, Господи, вся земля, и весельем воспойте люди, яко прославися. Почему не люди только приглашаются к радости этой, но и вся земля, то есть вся тварь? Первее всего потому, почему и псалмопевец приглашает всю тварь хвалить Господа, и хлад, и мраз, и снег, и град, и дух бурен, то есть по чувству признательности твари к Творцу, за Его благодеяния, оказываемые одним, но отражающиеся и на других, а затем и в сем случае особенно нарочитыми песнями хвалить должна вся тварь Его, потому что с пришествием Христа Спасителя на землю следствие Его искупительных заслуг простирается не на одних людей, но и на весь мир, видимый и невидимый, подобно тому, как и следствия греха простерлись не на одну природу людей, но и на всю тварь. Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, говорит апостол Павел, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Теперь же с явлением на землю обетованного примиряются все и земное, и небесное». Как же после этого небесам не радоваться, и земле не исполнится таинственного веселья, если Христос пришел обновить всяческое? Будем же подражать Господу, братья, и мы, если Он явил нам, грешникам, проклятым и отверженным, свое милосердие, то будем и мы милосердны к твари, работающей нам, дадим и мы ей почувствовать облегчение ее ярма, которое она носит не по своей воле, приобщим и мы своей радости и ее, эту бессловесную тварь, кротким с нею обращением и благозаботливым попечением о ней. Христос рождается, славите, Христос с небес срящите, Христос на земле, возноситесь, пойте, Господи, вся земля, и весельем воспойте, люди, яко прославися. Пойте, радуйтесь, веселитесь, торжествуйте, но предварительно очистив свои чувства. Чем же? Постом, молитвою и покаянием. Остается одна неделя до великого праздника. Церковь всегда отверстие для всех со среды усугубит свои молитвы здесь. А посему, по примеру древних христиан, притекайте сюда, братья, чаще, исповедывайте грехи свои Богови. И тогда, о, это несомненно, каждый из вас не только узрит верующим оком отроча млада привечного Бога, повитого в яслях, но и ощутит его близость в сердце своем, в неизглаголанном мире и радости. Архиепископ Николай Зиоров. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу, и мы уже будем вас знакомить и рассказывать о величайшем 12-м празднике зимней Пасхи, торжестве, Рождестве Христовом. Мы начнем о событии Рождества Спасителя и продолжим, конечно же, следующий воскресный день, когда уже наступит это величайшее всемирное торжество. За 5508 лет до Рождества Христова сам Бог за преступление заповеди Его, изгоняя наших прародителей из рая, по своему великому милосердию обещал им Спасителя. И сие обещание неоднократно повторял, чтобы приготовить людей к принятию Его. Все прообразования и пророчества, относившиеся к воплощению Сына Божия, исполнились. Седьмины Данииловы оканчивались. Наступило четвертое железное царство Рима. Скипетр князя и вождя из колена Иудина, согласно предсказанию патриарха Иакова, наконец отнят был навсегда от дома Иудова со времени покорения Иудеи римлянами. В мире водворился всеобщий мир, предзнаменовавший по предречению пророка Исаии пришествие ходатая, имевшего примирить небо и землю. Многолетний опыт свидетельствовал о крайней немощи человеков без помощи Божией в познании и почтении Бога, особенно в исполнении Его святых законов и в примирении с Ним. Мудрый Создатель, говорит Церковь, опять восстанавливает человека, который, был сотворен по образу Божию, растлел от преступления, весь подвергся повреждению и лишился высшей божественной жизни. Можно сказать, что вся Вселенная на основании божественного откровения и вследствие живого сознания своих немощей ожидала небесного Искупителя, который сделался чаянием и утехою языков. Пред рождением Мессии римский император Август, во власти которого была и покоренная Иудея, дал повеление произвести в своей обширной империи всенародную перепись. Все подданные Римской империи пошли вписываться, каждый в свой отечественный город. Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском. Но как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в земле Иудовой, в Вифлееме, городе Давидовом, то сюда, на свою родину, пошли и они. По прибытии в Вифлеем, где стечение народа было многочисленное, святые пришельцы в своей земле за неимением лучшего помещения остановились в Вертепе, и здесь-то исполнились предсказания пророков о Рождестве Спасителя. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. И ты, Вифлееме земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых, из тебе Бог изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля». Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и неизреченно. Царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508. Под единым царством мирским были грады, и воедино владычество божества уверовали языки. Повелением кесарем была перепись. Мы же во имя Тебя, во человечшегося Бога нашего, вписались в число верных. Повинуясь кесарю повелению Христе, Ты вписался в число рабов, и нас, рабов врага и греха, сделал свободными. Безлетный младенец, повитый пеленами, положен был в ясли, в знамение глубокого уничижения, до которого не спал человек, грешник, имеющий крайнюю нужду во небесной помощи Бога-человека. Но божественная слава Бога-младенца не утаилась в ночном мраке, в вертепе, в яслях и пеленах, в всех первых образах Его смирения и уничижения. О рождении Спасителя тотчас узнали на земле, в разных странах мира, вифлеемские пастухи и восточные мудрецы. Узнали и простые, и мудрые. На поле близ Вертепа, в коем родился Спаситель, находились вифлеемские пастухи, содержавшие ночную стражу у стада. Им явился ангел, и слава Господня осияла их. «Се благовествую вам радость велию, я же будет вам всем людям, — вещал им ангел, — яко родися вам дни спас, и же есть Христос Господь. И се вам знамение, обрящите младенца, повита лежащая в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, хвалящее Бога и взывающее «Слава вышних Богу и на земле мир! Во человецах благоволение». Пастыри по отшествии от них ангелов на небо поспешили в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и лежащего в яслях младенца Господа, и первые поклонились Ему, возвестив Марии и Иосифу, что видели и слышали о Богомладенце. Пастыри возвратились на место свое, славя и хваля Бога, а Мария, соблюдавшая вся глаголы сия, слагающие в сердце своем. Между тем, не одни поля вифлеемские огласились славою лежащего в яслях младенца. Иже сы сияние славы и образ ипостаси Бога, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечесем был и образом обретися, якоже человек. Пред рождением его явилась на востоке от Вифлеема чудесная звезда, или, как говорит святой Златоуст, некая невидимая сила, или, по мнению святителя Дмитрия Ростовская, ангельская. Своим явлением она возвестила миру, что воссияла звезда от Иакова, и восстал человек от Израиля пленить вся сыны Сифовы. Слова сии, произнесенные прорицателем Валаамом около 1450 лет до Рождества Христова, относят к событию рождения Спасителя Ориген, святой Киприан, писатели III века, святой Амвросий Медиоланский, святой Ефрем Сирин, святой Григорий Ниский, святой Амфилохий Иконийский, писатели IV века. Также составитель пролога и святой Дмитрий, митрополит Ростовский, и Православная Церковь в своих песнопениях. Она называет родшегося Христа звездою, воссевшей от Иакова. Необычайная звезда привела с востока на поклонение новорожденному царю иудейскому волхвов или мудрецов, которые, падшие пред ним, поклонились и поднесли ему дары золота, ливан и смирну. Злато яко царю, ливан яко Богу, смирно яко человеку смертну. Волхвы, по изъяснению святого Дмитрия, митрополита Ростовского и церкви, были эти цари Аравсии и Сава, и стран, богатых золотом и благовониями, о которых предсказали пророки Давид и Исаия, и, вероятно, принадлежали останкам церкви Данииловы и начаткам языческой. И не только пастухи и волхвы узнали и исповедали Христа, Спасителя, но и каждая тварь, по изречению церкви, принесла родившему Господу дар, ангелы, пение, небеса, звезду, пастыри, чудо, волхвы, дары, земля, вертеп, пустыня, ясли, люди, матерь, деву, язычество, начаток христианства в своих волхвах. Так в Вифлеемском вертепе и сквозь уничижение родшегося Спаса просияла божественная слава. Воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам апостолов. В апостольских постановлении говорится: «Храните, братья, дни праздничные и, во-первых, день Рождества Христова, который допразднуется вами в 25-й день 10-го месяца». Там же в другом месте сказано: «День Рождества Христова допразднуют, вон же нечаемая благодать дана человеком рождением Божие Слово из Марии Девы на спасение миру». Во втором столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает Климент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит, назначая чтение Евангелия в этот день из первой главы от Матфея. Во время гонения христиан Диоклетианом в начале IV века, в 303 году, никомедийские христиане в самый праздник Рождества Христова сожжены были во храме в числе 20 тысяч. В том же веке, когда церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема Сириянина, святого Василия Великого, Григория Богослова, святого Григория Ниского, святого Амвросия Златоуста и других отцев Церкви IV века на праздник Рождества Христова. Святой Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень давним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о великолепии коего много старался державный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана в 535 излагается закон о всеобщем праздновании Дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в IV веке установил праздновать Рождество Христова по всей земле. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII Сафроний и Андрей Иерусалимский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Козьма Моиумский, Герман, патриарх Цареградский, в IX преподобный Кассий и другие, коих имена неизвестны, написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светла празднуемого события. Но об этом празднике мы, дорогие радиослушатели, продолжим в следующей нашей передаче, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти святые дни предрождественские нового 2016 года. Аминь.